Говорит Радио Свобода. Михаил Саакашвили считает политическим давлением на партию «Рух новых сил» высылку украинскими властями в Грузию нескольких его соратников.
Эти люди, руководившие спецоперацией, не понимают, что такое права человека. Понятно, что все это делается лично против меня.
История с самоубийством Ильназа Пиркина после пыток в полиции вскрыла целую систему насилия над задержанными в Нижнекамске.
После этих мучений, пыток, снова зашел их руководитель, узнав о том, что я до сих пор не признался, продолжил избиениями, то есть бил по голове.
Почему император Александр III – один из любимых исторических персонажей для Владимира Путина?
Такой человек, который угадывает движение власти, как Никита Михалков, со времен, кажется, сибирского цирюльника продвигал, пропагандировал Александра III как лучшего царя.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 20 ноября. Итак, бывший президент Грузии, лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили заявил на пресс-конференции в понедельник в Киеве, что начальник управления государственной охраны Украины Валерий Гелитей лично командовал операцией по депортации страны четверых похищенных, по словам Саакашвили, в украинской столице 17 ноября его соратников и друзей. Между тем, Саакашвили убежден, что безосновательная депортация из Украины в Грузию друзей и соратников, лишение его украинского гражданства, а также открытие уголовного дела против бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Саакварелидзе, свидетельствуют об усилении политического давления украинских властей на лидеров и активистов «Руха новых сил», передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Михаил Саакашвили заявил на пресс-конференции в Киеве, что начальник управления госохраны Украины Валерий Гелитей лично командовал операцией по депортации из страны четверых похищенных 17 ноября его соратников и друзей. Впрочем, сам Гелитей эти слова Саакашвили сразу же опроверг, написав в Фейсбуке, что не участвовал ни в каких операциях по якобы похищению и депортации грузинских граждан. Как рассказал Саакашвили, его соратников и друзей спецназовцы переправили на вертолетах из Киева в Одессу, затем отвезли в порт Черноморск и посадили на паром, на котором в воскресенье 19 ноября они прибыли в грузинский порт Поти. Эти люди, руководившие спецоперацией, не понимают, что такое права человека и что такое вообще право. Понятно, что все это делается лично против меня. Сказал Саакашвили на пресс-конференции. Среди депортированных из Украины, в частности, оказались воевавший в Донбассе грузинский доброволец Вано Надирадзе и журналист телеканала «Рустави-2» Томас Савшишвили. По информации Службы безопасности Украины за последние дни, на родину принудительно вернули 8 граждан Грузии, деятельность которых, как подчеркивают в СБУ, противоречила интересам национальной безопасности. В минувшем месяце генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в подготовке государственного переворота после того, как соратники экс-президента Грузии разбили палаточный городок у Верховной Рады. Палатки, в которых живет несколько сот протестующих, до сих пор находятся возле парламента на улице Грушевского и в Мариинском парке. Одно из требований демонстрантов – принятие депутатами закона об импичменте президента Украины. Если этот закон не будет принят до 3 декабря, то соратники Саакашвили намерены начать процедуру народного импичмента Петра Порошенко. Политолог Руслан Бортник считает, что депортация в Грузию соратников Саакашвили – это инструмент политического давления и политической расправы.
Скорее всего, вот эти грузины с командой Саакашвили играли важную роль именно в инфраструктуре протеста, в его организации, в поддержании. Это требует огромных организационных усилий. Конечно, вот эта депортация, она ослабляет протест. С одной стороны, с другой стороны, она его радикализирует. Напомню вам, что протестующие на площади Конституции, они изначально требовали достаточно либеральные условия. Они требовали нового антикоррупционного суда, нового избирательного законодательства и процедуры лишения неприкосновенности с народных депутатов. Сегодня под давлением власти под эти требования радикализируются. Мы видим, что действительно ставится вопрос об пишете президенту острые вопросы по тарифам, по социальной, по гуманитарной политике. Скорее всего, такая радикализация протеста, она и продолжится. Скорее всего, в запасе у организаторов протеста какие-то новые публичные формы оказания давления на власть. Возможно, сбор подписей, возможно, блокирование важных инфраструктурных объектов. Но в любом случае, пока что ситуация движется в пути эскалации, и какого-то эффективного диалога между лидерами протеста и властью пока не наблюдается.
Отправив на родину очередную группу грузинских граждан, украинские власти пытаются лишить Саакашвили надежных соратников, но вряд ли рискнут депортировать самого экс-президента Грузии, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Поскольку тронуть Саакашвили, это, собственно, приведет к достаточно масштабным и серьезным репутационным потерям для нынешней власти. А вот повыдергивать окружение, создать такую атмосферу тревоги и страха в окружении, то есть это, по сути, дезорганизовать и, стерилизовать потенциал его команды. И, собственно, показательно то, что 4-ю годовщину начала Майдана теперь лицо грузинской национальности становится символом политической неблагонадежности. То, как поступают с окружением Саакашвили, наглядно показывает, что в борьбе за власть нынешний политический режим он будет куда менее щепетилен даже, чем его предшественники. И просто вопрос, дойдет ли оно до такой точки, чтобы мы убедились в том, что Порошенко и компания способны пуститься на все тяжкие, подчеркиваю, на все тяжкие, ради удержания вот этой самой любимой пресловутой личной власти.
По вашему мнению, какова сейчас роль Михаила Саакашвили и его руха новых сил в украинской политике? Насколько Саакашвили популярен среди украинцев?
Если отталкиваться от публичных рейтингов, от социологии, то тут, казалось бы, власти беспокоиться нечего, поскольку звездный час Михаила Николозовича, когда его политическое силе авантом давали едва ли не под 10%, он прошел, момент упущен. Вот непоследовательность Саакашвили, который слишком долго пытался разобраться, где ему продолжить политическую карьеру в Грузии или Украине, она отразилась на электоральных рейтингах. Но ситуация с его возвращением в Украину, как и лишением гражданства, власть вернула его из политического маргинеса в информационный топ. И теперь он, собственно, даже вот в какой-то степени оттенил и даже ту же Юлию Тимошенко, которую политтехнологи президента считают основным конкурентом. Чего боится власть? Прекрасно помнят, что Майдан в ноябре, в начале декабря 2013 года выглядел достаточно безобидно, и в перспективу свержения Януковича мало кто верил. Власть пытается задушить эту ситуацию в зародыше, поскольку прекрасно дает себе отчет, что любой черный лебедь может детонировать кризис куда более масштабно. И вот тогда, особенно Саакашвили с его решительностью, в тактических действиях, определенной харизмой, он может оказаться очень опасен. Именно поэтому вот сейчас предпринимаются такого рода меры, поскольку все дают себе отчет, что нынешний лагерь под Верховной Радой, в котором от силы пару сотен человек, он не представляет опасности. Но в случае обострения политического кризиса это может стать как раз базовой отправной точкой наступления на нынешнюю власть. Этого допустить у вас не хочет.
А что может стать причиной обострения политического кризиса в Украине?
Социально-экономические какие-то проблемы. Предположим, то есть мы же прекрасно знаем, что если, не дай бог, зима окажется холодной, то с запасами угля не очень. А вот как себя поведут, к слову, студентов отправили до 2,5 месяца в отпуск. Отапливать аудитории нечем, не за что. Знаете, какая масса молодых людей, 2,5 месяца будет слоняться без дела. А тут, допустим, еще впереди настойчивые требования Соединенных Штатов по выполнению политической части Минских соглашений. К примеру, это уже, поскольку патриотическая общественность, это воспринимается как капитуляция. То есть тоже способна детонировать политический кризис. В общем, любое выступление против нынешней власти, будь то связанное с выполнением Минска или протестами владельцев машин на европейских номерах, могут придать вот этому выступлению сторонников Саакашвили несколько иной масштаб.
Михаил Саакашвили заявил на очередном воскресном вече у Верховной Рады, что Украине нужны новая власть, и выразил готовность в случае необходимости возглавить новое правительство. Ранее звучали предположения экспертов, что Саакашвили расчищает дорогу к президентству лидеру партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, которая может обещать Саакашвили в случае своей победы премьерский пост. Реален ли такой сценарий?
Понимаете, вот такая гипотеза, она была в сентябре, когда Тимошенко приехала поддержать, но потом она достаточно решительно дистанцировалась от Михаила Саакашвили. Ну и сейчас вот как бы мои источники в «Батьковщине» говорят о том, что ну какого сотрудничества нет на данном этапе. Ну, я так предполагаю, если бы все-таки были какие-то договоренности, то хотя бы такая косвенная поддержка. Там, в информационном хотя бы плане с этим сейчас очень большие проблемы, поскольку на позитиву Саакашвили фактически стоит блок на телевизионных каналах, то есть с этим проблемы. Но пока такого сотрудничества я не вижу.
А может ли у Михаила Саакашвили в принципе появиться шанс стать премьер-министром Украины?
Если его политическая сила пройдет в Раду, и только при очень благоприятном стечении обстоятельств. Пока вероятность такого сценария достаточно невысока. Другое дело, если произойдет, ну, будем говорить так, о неэлекторальной смене власти, вот, тогда действительно все возможно. И Украина это не раз доказывала, что это страна, в которой возможно все.
Между тем, Руслан Бортник не исключает, что чем ближе 3 декабря, когда может начаться процедура народного импичмента президента Украины Петра Порошенко, тем все более реальным будет становиться сценарий депортации в Грузию и самого Михаила Саакашвили.
Думаю, что не зря у протестующих появилась дата 3 декабря. Скорее всего, ближе к новогодним праздникам, когда внимание общества будет отвлечено уже подготовка к Новому году, к Рождеству одному, к Рождеству второму, риск того захвата Саакашвили, попытки его депортации в Польшу или экстрадиции в Грузию очень высок. И это понимается. Саакашвили и его команда они пытаются достигнуть пика давления до праздников. Иначе протест проиграет.
Полагает политолог Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». История с самоубийством жителя Нижнекамска Ильназа Пиркина после пыток в полиции вскрыла целую систему насилия над задержанными, которая была поставлена в 3-м по величине города Татарстана на поток. Наблюдатели и правозащитники, уже не сговариваясь, называют ситуацию вторым дальним, имея в виду печально известный отдел полиции в Казани, расформированный после расследования дела скончавшегося от пыток Сергея Назарова 5 лет назад. Тему продолжает мой коллега Марк Крутов.
О деле Ильназа Пиркина «Радио Свобода» подробно рассказывала 6 ноября. Молодого человека задержали по подозрению в автомобильной краже. Выбили из него признание в 40 с лишним подобных преступлениях, после чего Пиркин забрался на крышу многоэтажного дома, записал видеообращение и прыгнул вниз. Позже выяснилось, что в полиции били и пытали не только его, но и хозяина машины, из которой он украл магнитолу. За то, что тот сам уладил вопросы компенсации ущерба с Ильназом и тем самым оставил полицейских без верной палки за раскрытое преступление. С тех пор по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны уже 4 сотрудников Нижнекамской полиции. Последним из них стал начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Ренат Ахметшин. Его имя называют и другие жертвы полицейского произвола в Нижнекамске, которые годами не могут добиться возбуждения уголовных дел после пыток, схожих с теми, которым подвергся Ильназ Пиркин. Сейчас представители Следственного комитета России продолжают собирать информацию о пытках в Нижнекамской полиции и пересматривают решение об отказе в возбуждении уголовных дел против полицейских, вынесенные в последние годы. Одна из жертв насилия со стороны полицейских, не сумевшая пока добиться наказания виновных, житель Нижнекамска Ильдар Камалеев. Вот как он рассказывает о своей истории в интервью «Радио Свобода».
9 числа 16 года, 9 октября, ко мне приехали сотрудники полиции, попросил проехать в ВУВД с ним. Представился мне. У меня это не вызвало каких-то беспокойств, потому что я уже как бы в ВУВД ездил Меня хотели допросить по происшествию, которое произошло в моем доме, где я прописан, но там сейчас не проживаю. Там в марте месяце, тоже 16-го года, в доме, где я прописан, ну, сдаю квартиру, произошел инцидент. Какая-то драка произошла. Проехал. Ну, самое интересное, что меня насторожило, при том, когда он попросил меня проехать, я сказал, нужно ли брать какие-то документы, удостоверяющие личность. Он мне сказал, нет, ничего не нужно. То есть, заходя в здание ОВД, меня не зарегистрировали в журнале посещений ОВД. Тоже насторожило. После этого уже, попав туда, я понял, зачем все это делалось и почему. Сначала привели в кабинет один, я как понял, там их начальник был, либо руководитель. Спросили меня, причастен ли я к данному инциденту, который произошел в доме. Что я сказал, нет, не причастен. Меня попросили признаться в этом. Я сказал, ну если я не причастен, я не буду это признаваться в том, что он не делал. После этого меня повели в другой кабинет и начали избивать. Пытать. Сначала пристегнули наручниками, усадили меня так, что мои руки оказались за ножками стула. Сам сел, один из сотрудников полиции сел на стул, надел мне пакет на голову. В этот момент, когда надевал, я успел вздохнуть, попытался кричать, кричал, пытался опрокинуть стул. У меня это получилось во второй раз. Во второй раз уже все, он сказал своему напарнику, тоже сотруднику, сесть мне на ноги, чтобы я зафиксировать меня, чтобы я не дергался, не смог его опрокинуть. Надел мне пакет. Ну, перед этим меня ударили в область грудной клетки, потому что я сразу выдохнулся. И после этого затянули пакет. А потом я плохо помню, потому что начал задыхаться. Потерял, видимо, на какое-то время сознание или что. После этих мучений и пыток снова зашел их руководитель, узнав о том, что я до сих пор не признался, продолжил избиениями. То есть бил по голове, бил по почкам. Не просто руками, а только ногами. После этого услышал то, что я не причастен, его вообще вывел из себя. Сказал своим подчиненным, заткните ему рот самый большой тряпкой там и убивать его. Все, потом вышел из кабинета, те двое сразу прибежали там, принесли какую-то тряпку грязную, хотели поднести, засунуть мне в рот. Я говорю, ребята, не нужно этого делать, я подпишу все ваши документы, какие вам нужны. Все, на это. Ну, вроде бы как больше не били, диктовали, что писать сами, что, как произошло. Я подписал то, что они говорили. Выпустили меня, наверное, только потому, что приехала супруга, и я не успел, как бы, когда подошел к окну, увидел, что идет моя супруга, крикнул. А так я сомневаюсь, что меня собирались выпускать. Даже когда моя супруга внизу начала интересоваться, находится ли такой-то, такой-то здесь, и говорили, что нет, такой-то здесь не находится. И также мои родители звонили. Родственники пытались дозвониться в ОВД, здание ОВД, где им отвечали, что такого суда не привозили, такого здесь нету.
Для вас в итоге то, что вы подписали это признание, во что-то вылилось?
Ни во что не вылилось, потому что мои признания исчезли. То, что я писал под пытками. Попытки были уголовное дело возбудить, но почему-то не было такого рвения наказать их. Потом я проходил полиграф, где полиграф однозначно сказал, что в ОВД ко мне применяли пытки. Все эти документы у меня на руках, а сотрудники полиции просто отказались проходить полиграф. Даже этого никого это не смутивает. Вот уже целый год пытаемся доказать. Здесь тоже аналогичные ситуации происходят. Не первый раз в УВД уже. Я слышал, я вот об этом из прессы узнаю.
Сколько человек всего полицейских принимали участие в том, о чем вы рассказываете?
Именно в моем избиении 3 человека, 3 полицейских. Как я узнал потом, что это полицейские, они не были в форменной одежде полицейских, а были в гражданской одежде. Потом на опознании я узнал их. Одного из сейчас, кого посадили, тоже является участником моего избиения. Ахмедшин.
Рассказывал житель Нижнекамска Ильдар Камалеев, ставший жертвой пыток в полиции, но не добившийся пока возбуждения уголовного дела против пытавших его полицейских, не считая Рената Ахметшина, одного из арестованных по получившему большой резонанс делу Пиркина. В МВД Татарстана говорят пока лишь о служебной проверке в полиции Нижнекамска, в результате которой были вскрыты грубые нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и требований ведомственных нормативно-правовых актов. Начальника УМВД по Нижнекамскому району Роберта Хаснудинова освободили в результате от занимаемой должности, его заместителей и еще 10 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. 4 полицейских уволили. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Мать обвиняемого в коррупции бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко вела учет собранных им средств на общую сумму 8 миллиардов рублей. При обыске следователи обнаружили тетрадь, где бывший учитель математики записывала в столбик все расчеты. Об этом сообщил прокурор Сергей Бочкарев на заседании суда по иску о конфискации имущества Захарченко. По его словам, речь идет о наличных в разной валюте, обнаруженных в квартире сестры Захарченко в Москве. Ранее сообщалось, что следствие нашло у родственников Захарченко наличные деньги в разных валютах на общую сумму около 9 миллиардов рублей, а также 4 дорогостоящие иномарки и 13 квартир. Две из них, как утверждается, бывший полковник использовал как денежные хранилища. Все это имущество было изъято. В Германии после провала в воскресенье создания новой правительственной коалиции возникла неопределенность. После выхода партии свободных демократов из переговоров по созданию правительственной коалиции Ангела Меркель оказалась перед лицом серьезного кризиса. Представители партии «Зеленых» обвинили свободных демократов в заранее спланированном скандале. Заместитель председателя партии социал-демократов Раль Штегнер заявил, что у них нет страха перед большой коалицией, но он не видит в ней смысла. Социал-демократы ушли в оппозицию и не участвовали в переговорах о создании правительства. По оценке социал-демократов, результаты выборов показали, что они слишком часто уступали давлению нынешнего канцлера Меркель вопреки собственным позициям. Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп отмечают 70-ю годовщину свадьбы. Никаких публичных мероприятий не планируется. Однако колокола Вестминстерского аббатства будут звонить в 1:00 ночи. Супруги состоят в браке с 20 ноября 1947 года. Брак был заключен в лондонском Вестминстерском аббатстве в ходе церемонии, на которой присутствовали государственные деятели и царствующие особы со всего мира, и собрались огромные толпы веселящихся подданных британского монарха. Королева Елизавета, которой 91 год, и ее муж, принц Филипп, герцог Эдинбургский, которому 96 лет, отмечают юбилей частной вечеринкой в Виндзорском замке в доме королевы к западу от Лондона. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас вернемся к теме ситуации на Украине. Поговорим о том, что происходит в восточной части страны. Прежде всего, что происходит в Луганской области Украины. Это большой регион, который, однако, оставался и до 2014 года, остается и сейчас в тени большего региона области Донецкой. Виталий Портников обсуждает эту тему с бывшим главой Луганской областной администрации Ириной Веригиной.
Что из себя представляет Луганская область сегодня? По обе стороны, если хотите, линии разграничения. Есть территория, которая контролируется Украиной, есть территория, которая контролируется так называемой Луганской Народной Республикой. Но все же это область, которая всегда была единой с точки зрения контактов между людьми, экономических связей, инфраструктуры, ну всего на свете. И вот столько лет это уже живет через эту линию разграничения. Как это выглядит? Реально.
Действительно, сейчас это трагические страницы в истории нашей страны. То, что происходит на территории и Луганской, и Донецкой области. Когда-то единая Луганская область сейчас разделена на две части. И именно промышленная часть Луганской области сейчас, она захвачена российским агрессором. А сельскохозяйственная область, которая находится на север области, она сейчас свободна. И контакты между людьми одной и другой территории, части области, они не прекращаются. Дело в том, что люди с неподконтрольной части Луганщины постоянно пересекают линию разграничения и приезжают сюда, на территорию Луганской области. И вот здесь бы я хотела бы обратить внимание, что на территории Луганской области работает только один контрольно-пропускной пункт. И это пеший контрольно-пропускной пункт, по которому люди могут перейти с той территории на нашу территорию. Вот уже третий год речь идет о том, чтобы открыть новый контрольно-пропускной пункт в районе Золотом и Новотошковке. И сегодня должны были все-таки его открыть, но сторона, которая оккупированная, не дала разрешения на открытие этого пункта пропуска, и поэтому опять этот вопрос остался в воздухе. Для того, чтобы люди нормально могли пересекать эту территорию, потому что по нашему законодательству не принято, что это оккупированная территория, я считаю, что пункты пропуска должны работать нормально.
Вот я хотел поговорить с вами о настроениях людей. Причем даже не только сегодня, а в принципе. Вот вы многие годы руководили областной организацией Всеукраинского объединения «Батьковщина». Такая партия, с ярко выраженной в те годы, в любом случае, проевропейской направленностью, такой государственнической. Так было там какое-то время даже. Вы тогда как раз руководили организацией. Это было вообще объединение практически всех таких вот сил в рамках «Батьковщины», которые придерживались идеи европейской интеграции Украины и ее самостоятельного выбора. А большинство ваших земляков голосовало тогда за партию регионов. И вот как вам там работалось, как люди воспринимали вашу работу в «Батьковщине» и ваше членство в партии, то, что вы возглавляли областную организацию? Вы вообще не чувствовали себя там чужой?
Иногда, да, чувствовала, но тем не менее, вы знаете, за последние годы в нашу партию «Батьковщина» пошли много людей. И именно вот у нас на политической арене в Луганской области была партия регионов, за которую голосовали, были коммунисты, и была партия «Батьковщина». Несколько процентов голосовали за «Свободу», но это их было очень-очень мало. Поэтому нам приходилось отстаивать свою позицию. И я хочу сказать, что перед Майданом, вот в 2013 году, количество членов наших партии увеличилось. Потому что к нам пришла молодежь, к нам пришли студенты, которые хотели двигаться в Европу. Поэтому, да, приходилось очень часто выбирать. Например, когда в 2010 году Янукович стал президентом Украины, мне пришлось сделать выбор. Или остаться на работе, я работала помощником генерального директора угольной компании, и заявив о том, что я выхожу с «Батьковщины», перейти в партию регионов и остаться на работе.
Да, даже то есть не помощник генерального директора не мог иметь другие политические взгляды. Это же не государственная служба.
Да, не государственная служба. Но, тем не менее, я написала заявление и ушла с работы, потому что я считаю, что это мое право. И я не имею права, вот я хочу работать, я должна быть в одной политической силе и бегать с одной политической силы в другую. Это, я считаю, неправильно. Поэтому у меня был выбор.
А вот вы говорили о молодежи. Это, кстати, очень интересный момент. Действительно, многие молодые люди, и это видно даже по их настроениям сегодня, по настроениям тех людей, которые и остались жить в Луганской области, а многие молодые люди уехали с той территории, которая сейчас контролируется российскими войсками, Луганской Народной Республики, так называемой. Они действительно люди, скажем так, проукраинские настроены. Они уже воспитывались так, в другое время, учились по другим школьным программам, если хотите. Вот что с этим поколением вообще будет? Годы-то идут, там появляется новая молодежь, да? Это такая большая проблема, мне кажется, и не только для Украины, но и для России тоже, что с молодыми людьми, которые оказались, вся молодость которых прошла в рамках конфликта.
Дело в том, что много молодежи, они выехали с той территории, потому что молодым легче ассимилироваться здесь, легче найти работу. Они поступают в высшие учебные заведения и в большинстве находятся в Украине. Да, есть процент детей, которые выезжают в Россию и получают образование в Россию. Но я бы обратила внимание на тех детей, которые пошли в первый, во второй класс. Когда началась война, им было 3-4 года. Да, они не помнят, что было в Украине. Сейчас же в школах идет замена детей. Ежедневно звучит гимн ЛНР. И ребенок обязан присутствовать на гимне ЛНР. Ты можешь опоздать на урок, ты можешь не прийти на урок, но тогда, когда звучит гимн ЛНР, ты должен там находиться. Дети обучаются по русским учебникам, по русской программе. И это тоже вопрос. Дальше история, которая там преподается. Они уже говорят, что мы не живем в Украине, не в России, а мы живем в своем государстве. Это государство ЛНР. И чем дольше будет длиться эта война, тем сложнее нам потом будет возвращать этих детей именно в Украину. Потому что воспитание в детском садике, воспитание в школе, оно идет вот по тем программам. Положительное то, что хотела сказать, что буквально месяц назад украинские каналы начали добивать на ту территорию. Потому что 3 года войны, люди настолько были зомбированы, у них не было альтернативы. Они смотрели только русские каналы, украинских каналов не было. Но сейчас я общаюсь с некоторыми людьми, которые там находятся. Они говорят, что они могут смотреть наши украинские каналы. То есть есть у них альтернатива.
Ну вот когда вы говорите об интеграции молодежи, и видите в этом трудности, а вообще, если говорить об интеграции как таковой, потому что действительно, чем больше времени проходит, тем больше вопросов появляется.
Знаете, чем дальше идет война, тем будет сложнее реинтегрировать людей, тех, которые там находятся. Ну, первое, это возьмем пенсионеров. Они живут на той территории, они получают российскую пенсию, и они получают украинскую пенсию. Они сейчас заявляют о том, что они не хотят ни в Украину, ни в Россию, что у них все нормально там. Но мы будем говорить о бизнесе, который сейчас прижимается очень сильно законами квази-ЛНР и ДНР. Бизнес не развивается там. Я знаю многих людей, которые еще в прошлом году кое-как были на плаву, то сейчас они вынуждены закрывать свой бизнес и выезжать оттуда. Это сложно. Молодежь, да, молодежь, которая учится в школах, это идет зомбирование. И поэтому нам нужно, когда мы говорим о законе про реинтеграцию Донбасса, который сейчас принят, там необходимо, чтобы был механизм, как мы будем возвращать не только территорию, а как мы будем возвращать тех людей, которые находятся на той территории. И я считаю, что после деоккупации Донбасса, после дереинтеграции Донбасса, лет 5 там, я считаю, выборы проводить невозможно, потому что там нужно провести десепаратизацию общества. Необходимо, я не говорю, что там жестко, но тем не менее мы должны как-то работать с теми людьми. Если взять Германию, да, после войны, там тоже длительное время выборы не проводились. Поэтому я думаю, что чем дальше эта война будет, тем больше она будет. Ну и если идеальный вариант, ну, будем говорить, что вот все прекрасно, и завтра Путин выведет свои войска с территории Донбасса. Ведь должен быть реально план, что мы будем делать. Он вывел, и через 10-15 минут какие наши действия. К сожалению, пока еще этого плана я не вижу, хотя сейчас у нас общественное движение «Сила права», которое возглавляет Сенченко, и у нас буквально неделю назад создан центр по вопросам деоккупации и дереинтеграции. Мы работаем вместе с юристами и будем выписывать закон, как вернуть эту территорию. Но этот закон будем писать не просто мы, не будут писать наши юристы, а мы будем привлекать общественность. Это будет обсуждаться широко в общественных сетях. Мы бы хотели услышать людей, которые живут и на этой территории, и на той территории, как выйти с этого положения и как вернуть наших людей и нашу территорию.
Но когда вы говорите о таком долгом переходном периоде, о том, что нужно долго не проводить выборы, о том, что нужно проводить десепаратизацию региона, вы отдаете себе отчет о том, что эти тезисы противоречат тому, что написано в Минских соглашениях?
Я это понимаю, и я, кстати, когда подписывался Минск-1 и Минск-2, я была категорически против подписания этого.
Почему?
Потому что я считаю, что договориться с террористами невозможно и нельзя. Знаете, я попыталась когда-то один раз договариваться с террористами, тогда, когда захватили облгосадминистрацию. Но тогда они еще не были террористы, они там были сепаратисты, которые первый раз, это было 9 марта, захватили. И я увидела, что это бессмысленно, что они не выполняют те требования. Во-первых, они сами не решают, а решают совсем другие люди. Когда они первый раз захватили администрацию, я спрашиваю, я села с ними за стол переговоров и спрашиваю, а что вы хотите? Он говорит, у меня маленькая пенсия, а у меня крыша течет, а я вышел из заключения, не могу найти работу. То есть это бытовые вопросы. И буквально через полчаса зашел совсем другой человек, который выдвинул совсем другие условия.
Политические
условия. И после этого они снимают флаг Украины и вешают флаг России. То есть этими людьми манипулировали. Вот именно поэтому я была категорически против переговоров с террористами. И я считаю, что за стол переговоров, опять же, как мы всегда говорим, должен садиться и официальный Киев, и официальная Россия, и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки. Вот те, которые подписали Будапештский меморандум и которые гарантировали нам территориальную целостность и независимость нашей страны.
Думаете, можно к этому вернуться?
Я думаю, что можно, но надо желание всех, чтобы вернулись к этому формату переговоров. Потому что, ну, Минск пришел в тупик. Вот вчера сели трехконтактная группа, да, села, поговорила, на этом все закончилось. Ведь ни один вопрос не был решен. Это деньги, которые, считаю, тратятся впустую. Это надо туда приехать. Это деньги на перелеты, это деньги на переговоры, это деньги на гостиницы. Вот. А результата никакого нет. Пока не будет желания России что-то изменить, я думаю, что война это будет длиться.
Собеседник обозревателя «Радио Свободы» Виталия Портникова, бывший глава Луганской областной администрации Ирина Веригина. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе».
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Открытый 18 ноября в аннексированном России Крыму памятник императору Александру III работы Андрея Ковальчука сразу же подвергся критике за искажение исторических фактов. Главный объект критики – горизонтальная стела, на рельефе которой изображены достижения эпохи российского самодержца. Памятник царю привлек к себе особое внимание в связи с выступлением на его открытии президента Владимира Путина, специально прилетевшего в Крым. Монумент установлен рядом с Ливадийским дворцом в Ялте, где император скончался в 1894 году. О том, почему образ Александра III так привлекает нынешнего президента Владимира Путина, я беседую с историком, профессором Европейского университета в Петербурге Иваном Курилой. Почему, по вашему мнению, Александр III для Владимира Путина вдруг стал таким, назовем это, любимым царем, предпочтительным историческим персонажем? Какие параллели он пытается провести со своим правлением, если, конечно, пытается? Видите ли вы в этом что-то?
Я начну с того, что не только Александр III. В последние годы мы видим, как раз в области коммеморации, установки памятников, мы видим поворот к царям, к коммеморации, и не только таким персонажем, как Иван Грозный в Калуге, где можно не увидеть московское влияние, может быть, это местная инициатива. Но если вот пройтись по Александровскому саду около Кремля, он за последние годы претерпел очень радикальную трансформацию. Там стоит памятник Александру I, патриархам стоят памятники. То есть такая монархически православная коммеморация стала давлеть, что ли, в последние годы в том, что продвигается центральной властью. То есть монархам ставят памятники в очень, так сказать, большом количестве. И вот буквально незадолго до того, как был открыт памятник в Ливадии, появился еще памятник Ивану III, как вы помните, такой странный, как персонажу фэнтези с орлом на посохе. То есть такой монархический крен, ну, не знаю, какой-то подсознательной нашей власти, наверное, пробивается движение в сторону монархии. И про это как бы давно говорят, о том, что Россия все больше такая феодальное государство напоминает. Вот еще и монархическое. Но и Александр III, вы правильно заметили, занимает особое место, и вот такой человек, который угадывает в этом смысле движение власти, как Никита Михалков, вы помните, со времен, кажется, «Сибирского цирюльника», где он сам сыграл Александра III, тогда еще Никита Сергеевич активно продвигал, пропагандировал Александра III как лучшего царя. Вот сейчас и центральная власть, видимо, да, согласилась с теми доводами, которые тогда выдвигал Михалков. То, что повторяют, и то, что мифология, которая вокруг Александра III существует, она, в общем, видимо, очень ложится хорошо на сегодняшнее представление власти о мудром монархе, при котором страна не воевала, как говорят, при котором, тем не менее, вот эта фраза, которую Александру III приписывают, которую высекли на памятнике, она, видимо, является квинтэссенцией, что у России два союзника, там, армия и флот. Говорят, что эта фраза на самом деле Александр не говорил. Я не берусь оценивать аутентичность, там есть какие-то свидетельства. Но, видимо, вот чуть ли не ради этой одной фразы и Александра III прославляют. Потому как сегодняшняя Россия, очевидно, вот лишилась всех союзников серьезных. И вот полагается, наверное, теперь тоже только на собственные силы. Хотя как раз при Александре III-то было по-другому. Неизвестно, точно ли говорил ли он эту фразу, но то, что при нем Россия активно занималась европейской политикой, налаживала союзы с Францией в это время, то есть это, в общем-то, исторический факт. Скорее всего, вот образ Александра как такого мудрого царя и одновременно царя, при котором ведь случилась контрреформа. Это период, когда, в общем-то, все либералы и революционеры предыдущей эпохи, эпохи Александра II, оказались сосланными в Сибирь. Это то время, когда воцарилась откровенная реакция. Те свободы, которые допустил Александр II, они были свернуты. И это как раз то время Александра III, когда по Сибири путешествовал Джордж Кеннон старший, американец, и встретил там, как он потом написал, все лучшие люди России оказались сейчас в Сибири. Это вот как раз при Александре III все лучшие люди оказались в Сибири, и это тоже, наверное, в каком-то смысле подсознательной нынешней власти.
Но ведь все-таки Александр III правил относительно недолго, и, в общем-то, после него к власти пришел Николай II, и, в общем-то, все в России полетело кувырком. Получается, что вот каких-то основ таких твердых российской государственности Александр III не заложил, или я не прав?
Я бы не стал тут проводить прямую причинно-следственную связь, искать между тем, что полетело кувырком при Николае, и, может быть, не сразу полетело, и тем, что, как правило, Александр. Но очевидно, что Россия пропустила какой-то момент, когда реформы, те реформы, которые могли бы предотвратить революцию. Ведь говорили, есть такая полулегенда, ну, тоже основанная на некоторых источниках, о том, что вот Александра II убили за короткое время перед тем, как он якобы собирался подписать указ о введении конституционного правления. Может быть, и не подписал бы, но там у Лорис Меликова был такой проект, его, во всяком случае, обсуждали. А потом пришел Александр III, и все, конечно, эти проекты были отодвинуты далеко, и Россия, в общем, вернулась к такому жесткому правлению, при котором монарх, то есть все заигрывания, может быть, как считал Александр III, его отца с либеральной, с общественностью, с земством тогдашним, самоуправлением, они, в общем, оказались свернуты либо полностью, либо частично. Таким образом, Россия вместо того, чтобы заранее модернизировать государственное управление, приводить его в соответствие современной эпохой, она, в общем, пыталась заморозить то, что было вот по заветам предков, то, что как правили Романовы самодержавные там за 100 лет до этого. В общем говоря, если вот в таком широкими мазками, то это, наверное, привело к революции, привело к тому, что к моменту, когда кризис прорвался в революционные события, оказалось, что государство к этому не готово. И не готово оно частично было и потому, что, конечно, нельзя полностью там считать, что в этом Александр III виноват, но частично потому, что каких-то реформ не хватило и при Александре III в том числе. Но, тем не менее, да, миф такой государя, который правит страной, в которой ничего революционного не случается, которая не воюет, то есть это такая сильная самодержавная власть, которая справляется с внутренними и внешними вызовами без применения в армии силы. Вот, наверное, это то, что привлекает нынешнюю власть. Но, с другой стороны, вот достижений особенных за это время мы тоже не знаем. Там достижения, которые на памятнике указаны, как уже разобрали многие люди, они относятся либо к предшествующему правлению, либо к последующему, в общем, никак с Александром III не связаны. То есть, да, заморозил общество, подморозил. Подмораживание, как обычно, оказалось не только полезным для тогдашнего государства, но и вредным для состояния общества. То есть заморозили и творческие возможности страны.
А что Александра III связывало с Крымом, кроме того, что он любил там отдыхать? Ведь памятник установили именно в Ливадии. Вот я задумываюсь о том, что существовал памятник, стоявший в центре Петербурга на Знаменской площади. Сейчас он стоит, насколько я помню, у Мраморного дворца, там же в Петербурге. Мне иногда кажется, что легче этот памятник было вытащить на видное место.
Нет, зачем же? Ну, вообще говоря, кто-то тоже заметил, что нынешний памятник фактически повторяет такая реплика того памятника Павла Трубецкого, который вы вспомнили, только без лошади. То есть вот если вместо лошади поставить пенек, то, в общем, тот же самый Александр и получится. Но это отдельная история про Крым, потому что на протяжении нескольких месяцев шли разговоры о том, что к юбилею революции в Крыму будет открыт другой памятник, и что Путин приедет на открытие памятника примирению, который как-то должен был символизировать примирение после гражданской войны, революции гражданской войны. Это вот такое символическое завершение столетнего цикла, в который началась революция. Но против этого памятника неожиданно возникли сильные протесты в Севастополе, появились протесты в Крыму. Левые довольно сильно протестовали против такого, с кем примиряться. И по разным причинам памятник этот так и не был открыт, и, не знаю, может быть, уже и не будет. А тем не менее, само по себе, видимо, идея того, что Путин приедет в Крым в ноябре и будет открывать памятник, она сохранилась. Но вот вместо памятника примирению открыли памятник Александру III, что своего рода тоже символично.
Историк Иван Курилла об отношении нынешней российской власти к эпохе правления российского императора Александра III. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона. Как крупнейший американский мегаполис добился резкого снижения преступности». Впервые эта программа вышла в эфир 18 ноября 1997 года.
Часто испытывают к своему городу то, что называют unconditional love, то есть слепую любовь, а иммигранты вдвойне. Я помню, в начале 80-х годов потоки эссе, писем, интервью, в которых эмигранты говорили: «Стены, разрисованные граффити, оглушительная музыка в парке, распущенные подростки, вокзалы, населенные бездомными, вонь в метро, мусор, который никто не доносит до урны. Вот это и есть свобода». Примерно в таком же духе рассуждали американские либералы. Я прекрасно помню нашумевшее эссе довольно известного поэта, в котором он писал, что граффити на гранитном цоколе памятника, газеты, летящие по ветру, и старая кроссовка посреди тротуара – это все фрагменты изысканного модернистского натюрморта Нью-Йорка. А если вам это не нравится, значит, вы консерватор, мещанин или жертва тоталитаристской пропаганды. Народ, как ему и полагается, безмолвствовал довольно долго. Но в конце 80-х годов выразился чрезвычайно ясно и конкретно. Он побежал из Нью-Йорка. Как, впрочем, и из других больших городов. Старожилы, в основном пожилые люди и семьи с детьми, тысячами покидали Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Хевен, Милуоки, Индианаполис, Атланту и переселялись в пригороды. В книге о борьбе с преступностью в Нью-Йорке, которую авторы назвали «Починка разбитых окон», криминологи Джордж Келлинг и Кэтрин Коулс пишут.
Специалисты-криминологи и представители властей в большинстве своем были уверены, что причиной бегства из городов является страх перед растущей преступностью, убийствами, ограблениями, изнасилованиями. Но когда были проведены серьезные исследования и опросы, то выяснилось следующее. Из трех опрошенных каждые два сказали, что уезжают от грязи, граффити, шума, от агрессивных нищих, которым приходится подавать не из милосердия, а из страха, и от бездомных, которые превратились в городскую достопримечательность. Все беглецы повторяли одно и то же. На них действуют не газетные отчеты об убийствах, а их собственный уличный опыт. И причиной их переселения из любимого города является не столько страх, сколько отвращение и стыд.
В 1990 году должность комиссара транспортной полиции Нью-Йорка получил Уильям Браттон, занимавший до этого пост полицейского комиссара в Бостоне. О том, что произошло дальше, рассказывает социолог, сотрудник Института Heritage Foundation Патрик Фейган.
In New York, in the subway system, for instance,
к моменту появления Браттона Нью-Йорк захватила эпидемия воровства сабвейных жетонов. Каждый день метро обворовывали примерно на $300,000. Методы были разные. Самый красочный, так называемый подсос. Как только человек опускал жетон в щель и турникет начинал поворачиваться, воришка удерживал его в такой позиции, когда человек уже мог пройти, но жетон еще не успел провалиться. И застрявший в щели жетон вор втягивал ртом, как пылесос втягивает в себя соринки. Этих воришек так и называли «коинсакерс» — жетонососы. До появления Браттона полицейские дежурили у турникетов, пытаясь предотвратить грабеж. Но ведь у каждого турникета полицейского не поставишь. Браттон изменил тактику борьбы. Группы полицейских, переодетых в штатское, ловили воришек, сажали их в полицейский автобус, отвозили в участок и выпускали часа через два под залог. После второй задержки такого мелкого воришку уже оставляли в камере на ночь, и он, а чаще всего родители, платили штраф. Сначала эту меру страшно критиковали, мол, в Нью-Йорке 2000 убийств в год, а вы ловите подростков, которые украли $1.25. Но вот что удивительно, каждый седьмой сабвейный воришка оказывался рецидивистом, которого полиция искала за какое-то другое преступление, чаще всего ограбление. Каждый двадцатый имел при себе огнестрельное оружие. Браттон вступил в должность комиссара транспортной полиции Нью-Йорка в 1990 году, а к 1996 году число ограблений в метро сократилось на 80%. Что касается жетонов, то их воровство упало с 250 тысяч случаев в день до 25 тысяч. Словом, полиция в первую очередь стала бороться с мелкими преступлениями, считая, что они часто ведут к крупным преступлениям. В борьбе с мелкой преступностью непременно требуется кооперация судов. И мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, стороннику и инициатору метода Браттона, удалось уговорить городских судей не отказываться от рассмотрения, как говорится, пустяковых дел. Словом, полиция под улюлюканье соперников из Федерального бюро расследований и либеральных журналистов занималась мелочами, арестовывала и отправляла под суд тех, кто разрисовывал стены, мочился на улице и разбивал стекла. С легкой руки какого-то острослова это направление работы полиции прозвали «zero tolerance» — метод нулевой терпимости.
Ярким представителем нулевой терпимости был лейтенант Мейпл, начальник подразделения по расследованию ограблений в Сабвее. В 70-80-х годах там орудовали так называемые «wolf's packs» – «волчьи стаи». Группы хулиганов налетали ночью в метро на редких пассажиров, окружали их и обчищали до нитки. Раньше полицейским нужно было поймать лишь одного кого-то из этой стаи, и тогда дело считалось закрытым. А уж из этого одного полиция пыталась вытянуть сведения об остальных. Чаще всего безуспешно, потому что хулиганы боялись своих дружков гораздо больше, чем полиции. Лейтенант Мейпл начал посылать переодетых полицейских в метро большими группами с заданием поймать и привести в участок всех нападавших. И в сеть стали попадать совершенно неожиданные экземпляры – убийцы, грабители, насильники. Оказалось, что в большинстве случаев мелкие преступления совершают те же люди, что и крупные преступления. Конечно, метод комиссара Браттона мог бы и не сработать, если бы не поддержка мэра Руди Джулиани, который назначил Браттона начальником полицейского управления Нью-Йорка и распространил его метод на весь город. С одним из примеров его стратегии наш коллега Александр Геннис.
Даже те, кто не бывал в Нью-Йорке, знают, что Гринвич-Виллидж – его изюминка. Десант старого света в новый. Этот чудный уголок с его открытыми кафе, зелеными скверами, галереями, уличными художниками и элегантными ресторанами – гордость местных и соблазн для приезжих. Однако лет 5-6 назад ситуация здесь сильно омрачилась. Этот район стал излюбленным местом для странного куртуазного ритуала. По узким улочкам Гринвич-Виллиджа разъезжали автомобили, в багажнике которых встроены мощные динамики. При помощи таких музыкальных машин юноши обращали на себя внимание девушек и не давали заснуть всем остальным. Как все большие города, Нью-Йорк – город опасный, так что механизированные серенады кажутся пустяками. Но именно тут новый мэр решил опробовать свою стратегию. Во всем районе установили индикаторы шума, и нарушители стали беспощадно штрафовать, а в случае повторных нарушений машины, как орудие музыкального террора, конфисковывались. Понятно, что эта массированная акция потребовала отвлечения полицейских сил от других дел, что вызвало жесткую критику в адрес мэра. Однако Джулиани сумел отстоять свою политику, доказав, что в целом война с шумом пошла городу на пользу. Логика тут такая. Громкая музыка, в которой и себя не слышишь, создает безответственную атмосферу, автоматически порождающую преступность. Криминальное поведение требует определенных внешних условий. Условно говоря, если в метро будут курить, то там могут и ограбить. Поэтому задача властей в том, чтобы уничтожить криминогенную ситуацию на корню, обеспечив нью-йоркцам тихий, чистый и ярко освещенный город. Суть простой, но действенной полицейской философии сводится к тому, что если полиция позаботится о мелочах, крупные проблемы решатся сами.
Это был фрагмент программы Марины Ефимовой «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона. Как крупнейший американский мегаполис добился резкого снижения преступности». Первый эфир программы состоялся 18 ноября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».